студии Илья Харламов. Здравствуйте. Номер прямого эфира 8495-951-0566. Есть WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Можно задавать вопросы, оставлять комментарии. Есть сайт radiosputnik.ru. Телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Через бота можно там тоже оставлять сообщения. Ну и, наконец, прямые трансляции в Рутубе, в наших группах в Одноклассниках и во ВКонтакте идут. Можно смотреть и также комментировать. Евросоюз ведет ограничения на инвестиции в энергетику России в рамках четвертого пакета санкций. Как они могут повлиять на добычу полезных ископаемых и удастся ли заместить иностранные капиталовложения собственными, будем обсуждать с членом наблюдательного Совета гильдии инвестиционно-финансовых аналитиков России Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну, звучит примерно следующим образом. Все, что касается энергетики, четвертого пакета санкций, это запрет на инвестиции в этот сектор, на поставку технологий оборудования, на предоставление услуг по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Ну и сразу вопрос, какова степень зависимость российского энергетического комплекса от иностранных инвестиций, технологий и оборудования. Вот можно сейчас какую-то оценку этому дать?
Ну, смотрите, все технологии купим через Астану и через Баку, может быть, даже через Турцию. Поэтому особо я ничего не вижу. Я так понимаю, что они собираются выходить из долей в наших проектах. Shell, например, заявил, что будет так поступать, но выходят отлично по рыночным ценам, как всегда. Наши акции в Лондоне сейчас не стоят ничего. Вот по этим ценам пускай продают. И BP пускай тоже продает Роснефть. Я не исключаю, что купят китайцы или индусы, хотя, скорее всего, будут инвесторы из арабских государств. Они об этом неоднократно говорили мне на исламском финансовом форуме в Казани. Ну, даже если нет, Роснефть за копейку купит свои акции сама. И хорошо было бы, если бы, как в 2006 году, через сеть Сбера продать этот пакет акций рядовым россиянам. Продавать по таким ценам может только клинический идиот. Именно поэтому по таким ценам ведущие инвестбанки Уолл-Стрита покупают сейчас.
Александр Юрьевич, ну, все-таки новые инвесторы, наверное, предполагают наличие каких-то новых рисков. Вот вы видите это? Ну, меняется сложившаяся схема, причем радикально меняется, кардинально меняется. Вот какие риски могут возникнуть? Тут же, в общем, люди, которые занимаются аналитикой энергетики, ну и в целом финансовых рынков, они примерно должны представлять, потому что нечто подобное ведь бывало и в других странах, и каким-то образом все заканчивалось. Вот чем обычно заканчиваются такие истории?
Ну, нет. Мы же не Чавес, который просто отобрал инвестиции работников в Венесуэле. Будет сокращение потребления наших энергоносителей со стороны Европы. Они будут эту стратегию реализовывать. Я думаю, что часть мы будем продавать через Баку. У «Газпрома» такая возможность есть. Но так или иначе, западники уже в значительной степени они вышли из нашего нефтегазового сектора. ConocoPhillips из Лукойла вышло еще лет 10 назад. Ну, BP-то, НК-BP, да, они сидят в Роснефти, но захотят, пускай сейчас выходят. Поэтому не так много здесь. Что касается фрифлоута, то есть портфельных инвесторов, ну, торги на московской бирже начнутся когда-нибудь.
Ну да.
Цены там тоже будут, наверное, не самые лучшие. По крайней мере, шок очень большой, конечно, будет. Хотя 1 триллион рублей наше правительство обещает на поддержку рынка акций выделить. А в любом случае, это продажа с очень большим дисконтом. И 100 раз надо подумать, продавать или нет. При таких ценах на энергоносители и при такой низкой оценке всего нашего нефтегазового сектора. Но у нас главный акционер государства. Хотя вот я не удивлюсь, на самом деле, если денежная подушка Сургутнефтегаза 52 миллиарда долларов не заморожен, что Сурик сейчас что-нибудь купит. Как можно купить? Просто какие-то проекты, да, доли. Можно купить Славнефть. Можно даже купить Газпромнефть у Газпрома. И пускай эти деньги пойдут на дивиденды, в том числе в казну. Да, половина акционерного капитала Газпрома – это казна. Так что поживем, увидим, как и что будет. Но в любом случае особо не стоит ситуацию драматизировать. Есть азиатские рынки, прежде всего Китай. И российская экономика, она очень большая. Первая, вторая экономика Европы, она такой останется. Несмотря на рецессию, ЦБ ждет 8%, я думаю, что поменьше будет все-таки. Соответственно, мы сами всегда половину нефти, добываемой у нас, потребляли. Я, скажем так, жду, что придут арабы, придут китайцы и выкупят долю западников. По крайней мере, если бы я был управляющим фондом каким-нибудь там арабским, я бы точно тоже Роснефть прикупил. Если не ошибаюсь, по запасам Роснефть вторая компания в мире среди торгуемых на биржах. Ну, первая, понятно, это саудиты. Но они, грубо говоря, сопоставимы с «Газпромом», но поболее будут все-таки в плане размеров бизнеса.
Вот вы говорите о том, что возможны поставки в Россию технологий, может быть, оборудование, ну, европейского, американского. Британия, кстати, тут тоже присоединяется к санкциям. И, ну, тут сотни новых санкций. Вот так глава МИД характеризует то, что сейчас прямо вводится очередной пакет. Так вот, поставки через Турцию, Азербайджан не будут ли каким-то риском для этих стран? Потому что мы знаем, что несоблюдение санкционного режима, о чем предупреждает и Вашингтон, и там европейские лидеры, в общем, грозит какими-то уже санкциями в отношении этих третьих стран. Вот тут же можно вспомнить историю про Китай, да, что Вашингтон предупредил Пекин, ну, там был ответ Пекина, конечно, вот, предупредил о том, что несоблюдение санкций антироссийских будет иметь последствия для Китая.
Ну, вы знаете, несколько лет назад Эрдогану загрозили на эту тему, что он с нами слишком тесно сотрудничает как раз в плане турецкого потока. И вроде как Меркель ему сказала, вообще на что рассчитываете с нами НАТО, самый сильный военный блок в истории человечества. На что Эрдоган ей дословно сказал, со мной Аллах. Поэтому у Запада понтов много. Но если они хотят вообще с Востоком полностью разругаться, ну, ради бога. Давить они, конечно, будут, но Китай покупал персидскую нефть, несмотря на все санкции против Ирана. И в плане инвестиций с Ираном были теневые договоренности. Поэтому я думаю, что реэкспорт технологий будет и через Турцию, и через Казахстан, и через Азербайджан.
И энергоресурсы, я так понимаю, в обратную сторону, через эти же страны, допустим, в Европу?
Ну, через турецкий поток, да, через Азербайджан, да, газ точно, это просто напрямую позволяет труба. А что касается нефтянки, думаю, тоже. Поэтому поживем как, но, скажем так, если мы чуть-чуть от Украины отойдем, у нас прямо перед началом военной операции был визит Алиева в Москву. И если мы прочитаем, что там написано, что они подписали Азербайджан, теперь главное, она союзит с Россией, в Закавказье и, может быть, даже шире на Азиатском Востоке. Соответственно, же не просто так все было подписано. Вообще, господин Алиев, он, как сказать, баланс, да, уравновесил. Шушинская декларация, московская. И, соответственно, вот такой вот баланс между Москвой и Анкарой есть сейчас. И плюс, конечно, ясно, что он будет оборот торговый увеличивать с Индией и с Ираном. Азербайджан – транзитная страна. И свой бакшиш они, конечно, не упустят.
Ну, это очевидно, да. Александр Юрьевич, а вот если так, ну, копнуть, что ли, вглубь, даже отчасти философский вопрос, на ваш взгляд, Запад демонстрирует публично готовность отказаться от российских энергоресурсов или действительно он это будет делать?
Он будет это делать. Они упрекали Советский Союз, что Союз поступает не как выгодно ему по экономике, а исходя из коммунистической идеологии. Справедливо ругали Союз. Теперь у них и другая идеология, ненависть к русским. Вот мы сами инфляцию себе устроим, еще что-нибудь такое, но мы сделаем зло России. Ну что, с таким подходом, ради бога. Конечно, скажем так, финансовые компании, завязанные на западные инвестиции, какие-то проекты, аудиторы, которые у нас работали, ну да, они там закроют, и, конечно, в общем, это имеет негативный момент. Но Россия не такая, какой она была 30 или 20 лет назад. У нас высокий стандарт корпоративного управления, прозрачная отчетность. То есть мы на самом деле хорошему у Запада за путинское время научились. И сейчас уже нам особо это и... Ну не то, что не нужно, мы переживем.
Вот еще два вопроса у меня. Ну, прежде всего, когда говорят о перенаправлении энергоресурсов в другие страны, которые будут высвобождаться по мере отказа Европы, США от нефти и газа российских, ну, соответственно, прежде всего возникает Китай, да, и некоторые эксперты высказывают опасения, что, во-первых, Китаю столько не нужно нефти и газа, а во-вторых, если он будет покупать дополнительные объемы, то по цене, которая прежде всего самому Китаю выгодно. Вот вы здесь видите в этой ценовой политике предстоящей какие-то риски для России?
Это первая экономика мира, если смотреть ВВП по приоритету покупательской способности, растущая экономика. Они, конечно, диверсифицируют ставки, но их рынок легко переварит. Есть два момента. Китайцы действительно по газу торговались лет 10 по ценам. Очень жесткая была торговля. Но все разговоры, что Россия там продает с каким-то дисконтом, и нефть тоже, это навальщина и откровенный фейк. Берите отчет с международного «Газпрома», «Роснефти», изучайте. Тут же привязан к ценам на нефть и нефтепродукты только в Азии. Понятно, что спотовые цены, вот они скакнули, но никто не думал, что так будет. И я не исключаю, что там тоже появится и спотовая составляющая, как на европейском рынке «Газпрома». Не надо пугать нас Китаем. И особенно вот сегодня новость прошла, казахи написали, что рассматривается вопрос единой валюты для стран ЕС и Китая. Mm-hmm. Ну, что можно сказать? Я что Азербайджан и Турция присоединятся.
Но на паритетной ли основе будут, так сказать, валюта включаться в единое валютное пространство? Вот, наверное, это вопрос. Зависит от веса экономики, да, каждой страны.
Ну, не совсем. Вот Евро появился, он объединяет все, и Грецию, и Германию. Вот. Соответственно, вообще Евразийский Союз, там валюта единая предусмотрена, и Центробанк Евразийский в Алматы. Вообще, это идея Назарбаева, 94-й год, лекция в МГУ, и господин Геращенко, легендарный глава российского ЦБ, в 90-е поддерживал. Но теперь вместе с китайцами, я когда-то, ну, без Китая, конечно, рассматривали, евразийскую валюту назвал алтын, золотой, с тёрского. Прямо видим, как это пойдет, но, конечно, такая единая валюта, это конец доллара и евро. Более того, ясно, что будет использован опыт цифрового юаня Народного банка Китая. И я думаю, что все это будет какая-то привязка, правда, скорее всего, не напрямую, а через бумаги какие-то, к золоту. И это очень интересно. А простым людям, ну что, низкая инфляция, низкие процентные ставки. Люди и бизнес не теряют в банковских комиссиях, на скачках курса, на спредах, да, покупка и продажа валют. То есть это, конечно, все удобно. И мне кажется, все-таки, как сказать, счет на табло, да, сухой остаток. Вот все эти истории будут, что мы, Российская Федерация, стала абсолютно восточной страной, как Азербайджан.
Восточная страна. Александр Юрьевич, да, давайте зафиксируем пока эту позицию. Буквально в режиме блиц еще три вопросика, очень коротко, если можно, за отсутствием времени. Запрет на импорт российской металлургической продукции в ЕС больно ли ударит, и много ли такой продукции экспортируется?
Ну, достаточно много. Там надо смотреть, я так понимаю, в лоб, прежде всего, «Северсталь» пострадает. И, кстати, это полностью противоречит нормам ВТО. Так что мы можем судиться. Именно «Северсталь» во многом, ну, Мордашов пролоббировали вступление России в ВТО. Но как-нибудь.
Кстати, ЕС отменять режим будет наибольшего благоприятствия в торговле с Россией в рамках ВТО. Дальше идем. Запрет на экспорт в Россию товаров класса люкс. Ну, я думаю, наверное, просто он на ограниченный сегмент российского общества повлияет.
Да, но все-таки качество жизни не надо, чтобы как было в СССР, что мы какая-то такая страна скромная. Опять-таки, есть Дубай, съездил, купил. Будут люди ездить в Ташкент и в Баку. Ну и, скажем так, можно купить не один iPhone, а 50 айфонов из России перепродать.
Да, это, кстати говоря, развитие малого бизнеса. Ну, я иронизирую. И, наконец, коротко прям, Евросоюз запретит рейтинговым агентствам европейским ставить российским компаниям, ну, выставлять рейтинги. На судьбе этих компаний как это может отразиться российским?
Никак. Во-первых, вся тройка агентств, она американская, и как бы их назвать, эти поросячьи хвосты, когда заморозили 300 ярдов наших резервов, еще смеют что рот открывать, пускай радуются, что Путин не Ленин. А Владимир Ильич бы уже национализировал бы, и, скажем так, тут все инвестиции в акционерный капитал и отказался бы платить вообще все долги. Мы просто ведем себя цивилизованно, как положено уважаемой буржуазной стране. А 300 ярдов там висят, и это вопрос принципиальный. Но наши же уже сказали, что дивиденды не получат иностранцы в этом году по нашим акциям.
А по-моему, да, да. И с госдолгом, по-моему, рассчитываться в рублях пообещали, да, если я ничего не путаю. Да,
да, а они что сказали наши? Хотите валюту? По долгам наш? Не вопрос, ребятки. Берите из замороженных резервов. А нельзя разморозить? Не, ну уж там сами на Западе разбирайте. Так что наши, на самом деле, их еще очень качественно троллят.
Спасибо большое. Член наблюдательного совета гильдии инвестиционно-финансовых аналитиков России Александр Разуваев.